Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, здесь также Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
А в гостях сегодня у Радио «Вера», у нашей программы, Алексей Пузаков, руководитель Московского синодального хора. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Алексей Пузаков родился в Москве в 1966 году. Еще в детстве он попал на клирос, и с этого момента церковное пение стало делом его жизни. Уже в 19 лет Алексей начал управлять церковным хором. В 1994 году Алексей Пузаков при поддержке настоятеля храма святителя Николая в Толмачах, протоиерея Николая Соколова и сотрудников Третьяковской галереи основал церковно-государственный хор при этом прославленном музее. В 2009 году возглавил возрожденный Московский синодальный хор. Заслуженный артист России, награжден церковными орденами преподобного Сергия Радонежского и святителя Иннокентия Московского.
Алексей, вы возродили синодальный хор, правильно? То есть в итоге у нас теперь... Я правильно понимаю, что с 1919 года он не существовал, весь советский период, и только в 2009 году он появился вновь вашими стараниями?
Да, это так, правда, это, конечно, очень ответственно звучит, возродил, потому что творчество – это процесс не индивидуальный, он коллективный. Естественно, в этом возрождении участвовало много людей, и, конечно, в первую очередь все стало совершаться при поддержке, по благословению митрополита Волоколамского Илариона, настоятеля храма, где наш хор поет во время богослужения, храм всескорбящих радости на Большой Ордынке. И мы еще находимся в пути, но все-таки за это время уже хор о себе заявил.
В итоге у нас несколько официальных хоров, которые претендуют, ну, не претендуют на первенство, конечно же, но у нас есть синодальный хор, у нас есть патриарший хор, у нас есть хор Храма Христа Спасителя, знаменитый хор Сретенского монастыря. Оправдано наличие вот такого многообразия? Больше хоров хороших и разных?
Я думаю, что, конечно, хоров должно быть много, потому что у нас много храмов, и мне кажется, ставить вопрос о первенстве не совсем верно, потому что мы не пытаемся забраться на какую-то вот вершину, только, может быть, исключительно в каких-то наших творческих поисках, а друг друга дополняем и сотрудничаем друг с другом. У нас было несколько концертных программ и с хором Сретенского монастыря, и с хором Храма Христа Спасителя, поэтому вот мы, на самом деле, все дружим и друг друга поддерживаем. Во всяком случае, на моей практике всегда так происходит.
А до революции синодальный хор был главным в стране, правильно?
Да, до революции это был сначала в средние века хор митрополичих, певчих диаков, когда еще не было патриаршества. Потом с установлением патриаршества на Руси это стал хор патриарших певчих диаков. И с учреждением святейшего правительствующего синода, по-моему, в 1721 году хор стал именоваться Московский синодальный хор. Это хор, который всегда сопровождал богослужение первоиерархов Русской Православной Церкви в Успенском соборе Московского Кремля, но также участвовал и в государственных церемониях, таких как коронация и других торжественных событиях.
А сейчас, когда патриарх служит в Успенском соборе или кто-то из архиереев служит в Успенском соборе Кремля, поет ваш хор, правильно?
И в том числе и наш, но хоры меняются, потому что бывают разные праздники, разные обстоятельства, когда, например, может петь один хор, в другое время может петь другой хор, но и потом это правильно, потому что на таких торжественных богослужениях должны участвовать разные церковные коллективы.
А обычные приходские хоры участвуют в таких богослужениях, где, к примеру, патриаршая служба, да, если идет, могут ли обычные люди с этим соприкоснуться?
Конечно.
Да, то есть вот это нет такого, да, что у официальных хоров монополия на патриаршие богослужения?
Нет, абсолютно нет. Вот иной раз приглашают, иной раз приглашают другие коллективы, поэтому участвуют разные. Я знаю, что и хоры из Подмосковья иногда участвуют в таких богослужениях, и хор Свято-Тихоновского богословского университета, да, по-моему, сейчас
университет. Гуманитарный университет, да.
И разные коллективы, потому что действительно это сейчас, в отличие от дореволюционного времени, все-таки Успенский собор – это, конечно, храм, в котором совершаются богослужения, но это музей. И нельзя его назвать вполне действующим храмом в широком смысле слова.
Да. Но службы достаточно часто, регулярно, можно сказать, проходят.
Регулярно, но не каждое воскресенье. И там в основном совершаются богослужения в память святых, чьи мощи почивают в этом соборе, и, как правило, на второй день великих праздников, на второй день Пасхи, на второй день Рождества, но также богослужения совершаются регулярно, но не так, как было до революции.
Вы сказали, что на постоянной основе ваш хор поет в храме всех скорбящих радостей на Ордынке. В советское время за этим храмом закрепилось, такое представление, что это храм, куда ходит интеллигенция. Причем не обязательно даже церковная, все-таки два раза в год, один раз всеношная Рахманинова, второй раз литургия Чайковского. И говорят, что в то время в этом храме можно было встретить профессоров консерватории, такую столичную, если так можно выразиться, богему, не церковную. И владыка Киприан, тогдашний настоятель храма, даже готовил специальные проповеди, которые были рассчитаны на этих людей. Правда, да? Вот, насколько я знаю, вы в то время как раз в этот храм и попали в
80-е
годы. Расскажите,
да. Картина эпохи такая, да? Вот мы же пытаемся сейчас осознать то время и те его аспекты, которые нам не были открыты в силу того, что каждый из нас там вращался в каком-то своем кругу, и не все имели доступ, к примеру, в таком храме не всякий бывал. Да? Расскажите.
Это действительно так. Я в этот храм попал еще, когда был некрещенным. Я воспитывался, можно сказать, в обычной московской семье, и мои родители не были церковными людьми, но у моего отца Александра Федоровича, у него такое все время в душе было так богоискательство. Он увлекался различными в то время модными течениями, философскими.
А это какое время было?
Это 70-е годы. Угу. 70-е годы. И также он заходил в храм и как-то взял меня на литургию.
Вот в этот?
Да, «Все скорбящих радости». Это первый храм, куда я попал на богослужение, еще будучи отроком. И я мало что помню, но помню атмосферу какую-то. Вот кадильный дым, который пронизывают лучи, очень красивое пение и такое чувство красоты, гармонии, какого-то вот иного пространства, иного бытия, нежели то, с чем я сталкивался в обычной жизни, когда приходилось быть пионером и так далее. Но позже уже в 16 лет снова отец меня привел в этот храм на Страстной неделе. Совершалась служба с чтением 12 страстных Евангелий. И служба длинная, но я не заметил, как прошло это время, и что-то стало происходить у меня внутри. На следующий день я уже пошел без отца самостоятельно в храм, потому что вот чувствовался какой-то внутренний порыв, внутреннее движение и понимание необходимости присутствия на вот этих богослужениях Страстной Седмицы в церкви. Потом была первая Пасха, и через какое-то время я стал ездить в Троице-Сергиеву Лавру. Тогда там пел знаменитый хор под управлением архимандрита Матфея. И все это вот соприкосновение с такой церковной красотой меня привело к необходимости чтения Евангелия. Но это все происходило совершенно естественно. Чтение трудов. Тогда очень было сложно с литературой. Библии еще как-то вот можно было достать, а какие-то вот творения святых отцов, это было сложнее. Но так по Божьему промыслу и стали книги появляться. И потом я подошел к таинству крещения. И,
а сколько вам лет было, когда вы
16 крестились?
16 лет.
16 лет. Это был 1982 год.
А вы в то время уже занимались музыкой? У вас была хотя бы музыкальная школа за плечами?
У меня было участие в детском духовом оркестре, где я занимался и играл по мере взросления на различных духовых музыкальных инструментах. Конечно, я был знаком с нотной грамотой и очень любил музыку. Но у нас семья была небогатая, и у меня, к сожалению, не было пианино в детстве. Вот. Но уже потом, по мере того, как я стал работать в храме, такие возможности стали появляться. И в 18 лет, когда мне исполнилось, меня уже взяли в храм на Большой Ордынке в должности чтеца и алтарника. Как раз вот вы вспоминали, владыка Киприан меня принимал на эту службу. И я и пел на клиросе, учился пению, и помогал прислуживать в алтаре. И в то время как раз пел знаменитый хор, который вы также упоминали, под управлением Николая Васильевича Матвеева. Это было совершенно потрясающее явление, я бы сказал, не только в церковной культуре, но в целом в московской культуре музыкальной. И освободилось место регента второго хора, потому что раньше во всех храмах, ну, во многих, во всяком случае, служба совершалась с участием двух хоров. Так называемый правый, где пели профессионалы. Да, и левый, где пели любители. И я стал регентом, руководителем вот этого левого хора.
А, вы уже прямо сразу стали регентом?
Не сразу, 18 лет.
Ну, 2 года всего прошло. Да,
18 лет быть регентом хора, это серьезно.
Мы обязательно сейчас продолжим этот очень интересный разговор. Сейчас давайте послушаем музыку. Я сразу скажу нашим слушателям, что Алексей Пузаков принес диски, какие-то, мы даже сами толком не знаем, что мы сейчас будем слушать, но что-то очень интересное. Алексей, что это такое?
Я принес 2 диска, это «Страсти по Матфею» митрополита Волоколамского Илариона, и второй диск, это 7 песен о Боге на стихи Бориса Гребенщикова. Но я бы предложил послушать первый номер из «Страстей по Матфею», «Плач священный, приидите, воспоим Христу». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня руководитель Московского синодального хора Алексей Пузаков.
Алексей Александрович, вы сказали, что в 16 лет приняли сознательное решение креститься, а родители ваши при этом были людьми, ну, скажем, далекими от церкви. Как они отреагировали? И как окружающие отреагировали? Школа, например?
Ну, вы знаете, я в школе был немножко так одиночкой в каком-то смысле. Я учился в 31-й школе. Это, ну, тогда это была улица Станиславского, сейчас, по-моему, Леонтьевский переулок.
Ну, центральная московская школа, да. Фактически, на Тверской нынешней.
Да, но большие плюсы этой школы состояли в том, что там училось много детей такой советской творческой интеллигенции, и не было очень жестких требований. Вот, конечно, октябренком и пионером я был, а в комсомол уже меня особо не заставляли вступать.
Да и вы не вступили.
Поняли, что бесполезно.
Я не вступил. Да нет, вы знаете, я не был там борцом каким-то. Просто я читал книги, ходил в музей, о чем-то думал. И как раз в какой-то момент сложилось, что мои родители развелись. Я жил с мамой, но регулярно встречался с отцом. И отец, он как раз уже вот к моему такому 16-летнему возрасту, он воцерковился, регулярно ходил в храм. А мама сама тоже была некрещеная, так же, как я. И реакция всегда была положительной, потому что в нашей семье никогда не было атеизма какого-то вот...
Нарочитого.
Да, нарочитого. Ну, тогда была такая жизнь, что церковь, конечно, была открыта для всех, но не каждый человек чувствовал потребность в церковной
зайти,
жизни.
Да.
Да, да. Ну, вот я уже рассказывал, что... Когда я крестился уже потом, по прошествии каких-то лет, и моя мама тоже приняла крещение, но сейчас мои родители уже ушли из этой жизни.
Мы начали говорить про Скорбящинский храм, про Москву 80-х годов, православную Москву 80-х годов. Вот действительно, что за атмосфера была? Почему этот храм так сильно выделялся среди прочих? Почему ходила интеллигенция?
Ну, вы знаете, интеллигенция ходила в нескольких храмах, и в том числе и святитель Николай в Кузнецах.
Соседний, да.
Да, соседний. И в храм, где служил митрополит Петерим. Тогда
еще
архиепископ.
На улице Нежданова.
Да, на улице Неждановой. Ну, и в том числе в храм Всескорбящих Радости на Ордынке. Ну, владыка Киприан, он старался все-таки в храме создать такую атмосферу высокого такого стиля богослужения, очень красивого, очень и торжественного.
Эстетика привлекала.
Да, совершенно верно, правильно вы сказали слово, на высоком эстетическом уровне. И, опять же, пение хора также привлекало многих прийти в этот храм, потому что исполнялся репертуар дореволюционного синодального хора, который как раз я воспринял тогда еще в своей молодости, как губка все это впитывал, наблюдал за работой Николая Васильевича Матвеева, ходил на репетиции, которую он проводил по вечерам в храме.
А он, конечно же, правый хор возглавлял.
Да, правый профессиональный хор. Это хор, который в советские годы записывал и пластинки, как вы говорили, исполнял всенощное бдение Рахманинова в то время, когда эта музыка нигде не звучала, кроме как в храме на Ордынке такое время было. Так же, как и литургия Чайковского.
А как там-то разрешали это исполнять?
Ну, храм-то действующий.
Храм действующий какой-то. На музыку цензуры не было, тем более это русские классики, но также исполнялись произведения Чеснокова, Костальского, Гречининова, то есть музыка, рассчитанная на большой состав хора, потому что в то время во многих московских храмах были хорошие хоры, профессиональные, но, как правило, это было 12-16 человек максимум, а у Матвеева это было больше 30, и он мог исполнять такие сложные многоголосные партитуры, которые исполнял дореволюционный синодальный хор.
А вы 18 лет стали регентом левого хора. Какие у вас были ощущения? Кто были те люди, которые пели вместе с вами? Это были просто прихожане храма, люди, тоже представители интеллигенции, образованные музыкально люди. Вот кто они?
И как с ними отношения складывались?
18
лет регенту, да. Почти Гайдар, да, такой.
Да нет, ну, отношения складывались очень хорошие. На левом хоре были разные. Там были несколько оплачиваемых певцов, которые как бы составляли костяк и работали в будни, потому что храм Всескорбящих Радости на Ордынке отличается тем, что там богослужения, так же, как в монастыре, совершаются каждый день, утро и вечер, без каких-то, без разрывов в церковном суточном богослужебном круге. И в будни чаще пели люди, конечно, за оплату, потому что это было рабочее время. А на праздники приходили разные. Там было много пожилых людей, которые с юности ходили в этот храм и пели. Я застал даже уже пожилых женщин, которые в своей молодости были послушницы Марфо-Мариинской обители, сестер Милосердия.
На той же Ордынке.
На той же Ордынке рядышком.
Какая улица?
Да.
Богатая.
Да, и вот была совершенно такая замечательная атмосфера, когда люди пели для души, для Бога.
Такое ощущение, что вы не про советское время сейчас рассказываете, а про какие-то 90-е такие, вот когда наконец-то стало все открываться, и люди стали, пожалуйста, на Ордынке встретились, прихожане одного храма, другого храма, пошли, послушали хор там, здесь и так далее. Речь-то все-таки идет о временах, когда это... Ну, пока еще церковь находится на таком, в очень зыбкой ситуации, скажем.
Да, но одновременно церковь сохраняет традиции, и приходя в храм, люди вот из советского времени действительно могли попасть вот в некую другую реальность, конечно, и духовную реальность, но в том числе и реальность, связанная с традициями, обычаями, старины, что, в общем-то, очень дорого сердцу, и даже если ты, как я, не воспитывался в этой среде, все-таки на каком-то, может быть, генетическом уровне, это вот чувство чего-то вот родного, близкого, красивого, прекрасного, оно просыпалось в сердце. Я думаю, что не только у меня.
А в 18 лет вы стали регентом, а регент хора тот человек, который должен хорошо знать, ну, по крайней мере, на бытовом уровне устав службы, последовательность. Вы поступили в семинарию или вы изучали самостоятельно? У вас были какие-то педагоги по уставу, по литургике? Как это происходило?
Ну, в основном я все изучал на практике, но в храмах ведь все передается, как говорится...
Опытным путем.
Да, опытным путем, от поколения к поколению, и архиепископ Киприан прекрасно знал устав и знал очень хорошо старые московские традиции, которые иногда бывают как бы не то, что они сверх устава, но они вот какую-то вот дают такую...
Именно традиции.
Да, традиции необыкновенные. Обыкновенную самобытность.
Особенности,
особенности,
да, такие, да, московские.
Да.
А сейчас есть в Москве храмы, где традиции сохранились? Вот те храмы, наверное, которые не закрывались в советские годы, там, если прийти на службу, тоже можно услышать те песнопения, элементы службы, посмотреть, которые именно сохранились вот в этом самом храме еще с дореволюционных времен.
Да, я думаю, что это не один храм.
И на Ордынке, в том числе сейчас также.
Ну да, например, кстати говоря, например, да, например на храм на Ордынке. А ваш хор, который вы сейчас возглавляете, по отношению к хору синодальному дореволюционному...
Сохранил преемство.
Да, сохранил, не сохранил, чем схож, чем отличается репертуар. Гребенщикова, конечно, тогда точно не пели.
Ну, это же музыка не для богослужения, это, так сказать, можно сказать, творческий поиск. А в плане богослужебной музыки в нашем репертуаре песнопения синодального хора и авторов Московской школы духовной музыки.
То есть это подчеркнуто для вас значимо, что именно московские авторы, авторы, да, духовные. То есть синодальные
хоры поют питерский был авторских... дореволюционный, нет?
Нет, в Петербурге в то время процветала придворная певческая капелла, которая была организована здесь при Петре Первом, и даже вот где-то лет на... где-то, может быть, около 150, этот хор был как бы важный, и он был профессиональнее, чем синодальный хор, возрождение Московского синодального хора. То есть не возрождение мы говорим сейчас, а расцвет синодального хора, он приходится уже на вторую половину, последнюю четверть XIX века, связан с такими именами, как Степан Васильевич Смоленский и композиторы, регенты его круга. Орлов, Костальский, позже Данилин.
Я напомню, друзья, что у нас в гостях руководитель Московского синодального хора Алексей Пузаков. Алексей, что мы послушаем перед нашим маленьким перерывом?
Ну, я бы предложил послушать произведение, также которое входит в «Страсти по Матфею», митрополита Илариона, «Благообразный Иосиф».
Итак, слушаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».